В эфире выпуск новостей, в студии Олег Васильев. Здравствуйте. Официальных данных об освобождении украинцев в Ливии еще нет. Об этом заявили в МИД Украины. Пресс-служба отмечает, что пока нет официального документа от суда Ливии о невиновности украинцев, находящихся под домашним арестом. Ранее в СМИ появились данные о том, что ливийские суды признали украинцев невиновными. Дипломаты также считают, что любая непроверенная информация в СМИ может навредить переговорам об освобождении украинцев. Министерство иностранных дел ведет активные переговоры, о чем говорит возвращение 3 граждан Украины. Одна из задержанных как раз находилась под домашним арестом. Напомним, что в Ливии были задержаны около 20 украинцев. Это произошло в прошлом году по завершении вооруженного конфликта между повстанцами и правительственными войсками. Тогда же было заявлено, что все иностранцы будут арестованы до выяснения всех обстоятельств. В частности, новую ливийскую власть интересовал вопрос, для чего украинцы приехали в Ливию во время вооруженного конфликта. Тем временем из пиратского плена освободили корабль с украинцем на борту. Сомалийские пираты напали на судно вблизи Мальдивских островов. 26 марта текущего года корабль освободили, и сейчас он направляется к безопасному порту. Всего на корабле находится 23 члена экипажа, из них 11 иранцы, 10 филиппинцы, 1 гражданин Индии и 1 украинец. Украинских работодателей будут поощрять за прием на работу молодежи и людей старше 50 лет. Как отмечают в Кабмине, государство может простимулировать работодателей. В частности, предлагается снижать социальные взносы. Это будет касаться тех предприятий, которые стабильно выплачивают зарплату выше 3 минимальных и трудоустраивают молодежь и пенсионеров. По словам премьер-министра Николая Азарова, необходимо разработать серьезную государственную программу по стимулированию занятости людей. И еще несколько сообщений. Японию накрыл сильный ураган. В результате разгула стихии погибли не менее 4 человек, десятки получили травмы различной степени тяжести. Мощные порывы ветра привели к крупным сбоям в работе транспорта. Было отменено более 700 авиарейсов. На трассы не вышли десятки скоростных поездов и обычных составов. В Токио отменили движение примерно 30% городских электричек, запрещено движение пассажирских паромов. На скоростных дорогах ветром опрокинуло 11 грузовиков. Метеорологи объявили штормовое предупреждение во многих регионах страны, включая Токио. Большинство частных компаний в столице отправили своих служащих домой, не дожидаясь завершения рабочего дня. Тем временем погода в Украине становится по-настоящему весенней. В среду ожидается повышение температуры воздуха до плюс 20. Это касается крайнего запада страны. На остальной территории днем будет от 14 до 17 тепла, ночью от 3 до 5. Во Львовской, Волынской, Ровенской и Тернопольской областях дождь. В период с 4 по 6 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается опасность схода снежных лавин. Такими были сообщения к этому часу. Развитие событий слушайте в нашем следующем выпуске. Украинская служба новостей «Бизнес Радио Групп».
Стресс-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей» на «Бизнес Радио».
На свете всего три вещи вам никогда не изменят. Собаки, пончики и деньги. Но только деньги лучше.
Добрый вечер. Как всегда, в этот час на 93.8 FM «Психология денег» в студии Геннадий Балашов.
И Виктория Светлова.
И наша тема сегодня – охотники и охотницы за деньгами.
Да, вот забавное название. Так как мы уходим, у нас тут по техническим особенностям радио, тут вынуждены сделать ремонт небольшой студии, и мы уходим на 3 дня на каникулы.
Да, выйдем уже в понедельник будет.
Мне бы хотелось немножко вернуться к тому, что от политики отойти, вернуться к тому, чем мы, в общем-то, с чего начиналась радиопередача. Мы подсказывали людям, вот с чего начинать бизнес, как начинать. И вот сегодня я подумал о том, что вот хорошо провести такую передачу «Охотники и охотницы за деньгами», и объясню почему. В своей великолепных работах «Бедный папа, богатый папа» Киосаки пишет об особенностях бедных и богатых, рассуждения их. В частности, вот в воспитательном моменте, как что внушают детям бедные папы, которые, ну, они там не обязательно бедные, но имеется в виду рабочие и служащие, которые говорят, что надо найти работу, надо быть уверен в себе, откладывать на пенсию, и в конце концов ты получишь свой бонус когда-нибудь. А богатый папа говорит, что если вы будете следовать вот этому убеждению бедных, то вы никогда и не достигнете финансового благополучия, вы должны рисковать, искать пути нахождения себя, и быть самостоятельным, нанимать людей, вести бизнес, а лучше становиться инвесторами. Ну и вот следующая работа у Киосаки тоже неплохая. Он говорит о квадранте, достаточно сложно, о квадранте денежного потока. И говорит то же самое. Он все время говорит, что в первом квадрате находятся люди, которые надеяться на то, что будут работать на заводе, в офисе. То есть фактически люди, которые ищут работу. Вот это вот очень важная особенность. Они ищут работу, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. А вторые – это бизнесмены, которые ищут бизнес. И они его часто находят. Третий квадрат он заполняет людьми, которые организуют других людей, организуют бизнес. И четвертый квадрат, самый главный – это инвесторы, которые организуют всех остальных. То есть они инвестируют деньги, они организуют денежный поток и соответственно, нанимают и тех, кто организует людей с бизнесом, и бизнесменов, и соответственно, служащих и рабочих. И вот этот он квадрат вывел и раскладывает, как... А я решил упростить, потому что для нашей страны важнее понять, кем мы себя объявляем, и после того, как мы себя объявили этим, у нас, в принципе, все выравнивается. И вот у нас часто, я говорил о том, что часто люди охотятся за работой. То есть вот они превращаются в настоящих, если перевести на древний язык, то они охотятся за работой, они ищут работу. Они ищут работу, устраиваются на нее и просят, чтобы им прогарантировали, что они будут всегда получать зарплату какую-то, и, в принципе, больше не надо. На них похожие офисные планктоны, офисные работники, в принципе, они особо не суетятся. А другие бизнесмены, они охотятся за бизнесом, то есть они ищут бизнес. И вот если они нашли бизнес, то какой-то период времени они чувствуют себя счастливыми. Но вот они выпускают все очень важный момент, что нужно в современном мире, особенно сейчас в современной Украине, если вы хотите действительно преуспеть, то вам нужны деньги. Поэтому вы должны превращаться прежде всего в охотников за деньгами. Все остальное становится второстепенным. Как только вы себя охотником или охотницей за деньгами объявляете, все становится второстепенным. Потому что если вы не перескочите в четвертый квадрат, вот Киосаки, не станете инвестором, который инвестирует денежные потоки, то есть нанимает людей за свои деньги, вы, в общем-то, никогда настоящим бизнесменом и не становитесь. Вот настоящие бизнесмены становятся тогда, когда у них есть инвестиции для того, чтобы оплачивать и создавать некие бизнесы, то есть выделять на это деньги, становиться инвестором. А и вот чтобы этого достичь, на первом этапе вы должны себя объявить охотником за деньгами, чтобы получить этот инвестиционный фонд, стартовый капитал и дальше уже воевать деньгами, и, соответственно, и участвовать в бизнесе. И фактически вы все равно остаетесь охотником за деньгами. И как только вы себя объявили вот так цинично охотником за деньгами, у вас очень многие вещи становятся на свои места. Немножко на второй план отходит поиск работы, потому что это измеряется деньгами. А платят ли там деньги? А какие возможности большие деньги получить на этой работе? Вы прекращаете быть просто поисковиком бизнеса, потому что вы задаетесь вопрос, а сколько в этом бизнесе варится денег? Вы становитесь, превращаетесь в человека, который цинично ищет денежные потоки. Он ищет людей с деньгами, он ищет, где вертятся деньги, он ищет денежные потоки, и он старается туда внедриться. Если он охотник за деньгами или охотница за деньгами, они понимают, что нужно общаться с людьми, у которых есть деньги. И получается, что назвав себя охотником за деньгами, вы меняете свою ауру. И вы немножко сужаете круг поиска. И существенно, кстати, потому что у вас откидываются ложные представления о бизнесе, о работе, о ее полезности. И вы начинаете искать именно деньги. И тогда вас, даже если вы каким-то бизнесом занимаетесь, и вот внезапно вы решили стать охотником за деньгами, вас начинают интересовать денежные клиенты, вас начинают интересовать люди, которые могут купить ваш бизнес, вас начинают интересовать чужие бизнесы с деньгами, вас интересуют даже деньги, которые просто проходят мимо вас, и вы хотите их получить, потому что вам нужно для развития там своего бизнеса. И вот это очень важно, стать охотником за деньгами. И я видел, как многие люди говорят, что мы до того, как читали вашу книгу, думали, что надо искать хорошую, высокооплачиваемую работу, и также и вопросы задавали. И я знаю, что мне через социальную сеть часто задают: подскажите работу, на которой я заработаю. Я не знаю такой работы. Или подскажите бизнес, которым заняться. Я не подсказываю ни бизнес, ни работу. Я подсказываю, что есть определенные сферы на сегодняшний день, в которых есть деньги. И эти сферы, вот как раз вы как разведчик, охотник, должны изучить мир вокруг себя и увидеть тех людей, у которых есть деньги, увидеть денежный поток, который идет где-то рядом с вами, и стараться туда внедриться. И когда вам будут говорить, все же не вскочат в денежный поток, а это и есть охота, тут кто ловчее, тут кто быстрее соображает и быстрее входит в контакт с другими людьми, тот и выигрывает. Иногда коллективно охотиться полезнее, а иногда в одиночку. В общем-то, самое главное, это вот как себя назвать. И вот старайтесь называть себя охотниками за деньгами и охотницами за деньгами. И тогда у вас становится все на свои места, потому что вы перестанете интересоваться ложной информацией, которая не позволяет вам перейти на другой уровень. Становитесь охотниками за деньгами.
А я напомню, что нас можно смотреть онлайн на balashov.com.ua, и поскольку вот уходим мы в маленький отпуск, начнем пораньше общение со слушателями сегодня. Наш телефон 235-8379, смс-портал 3606. В начале сообщения нужно ставить цифру 7. Стоит это 1 гривну 7 копеек. Ну и присоединяйтесь к нашей группе в Фейсбуке, которая называется «Стресс-шоу. Психология денег». Мы сегодня говорим об охотниках и охотницах за деньгами. А, кстати, вот у мужчин и женщин должны отличаться как-то вот?
Ну, скорее, тактика отличается. Принципы. А нацеленность на деньги у мужчин и женщин должна быть одинаковая, потому что неважно. Представим себе древнее племя, даже, ну, в которых, допустим, не стало мужчин, там, на войне погибли. Им надо охотиться. То есть женщинам надо начинать охотиться за деньгами. Они вынуждены начинают охотиться, ну, за мамонтом там, или за зверем каким-то. Поэтому определяется сразу, что она охотница и становится. Соответственно, берет в руки лук, стрелы, копья. То есть она прекращает на какое-то время быть там берегиней вот этого очага, она выходит на тропу войны как мужчина.
Амазонкой становится.
Да, она становится в какой-то степени, можно сказать, амазонкой. Ну, а мужчина — это сам Бог велел, потому что все у мужчины нацелено на то, чтобы тестостерон специально вырабатывать, чтобы делать вот эти рывки, броски за, охотясь за мамонтом когда-то, а сейчас, если он правильно сориентирован, охотится за деньгами. Многие подменяют эти смыслы, вот хотят вроде бы денег, нужны деньги, а начинают охотиться за высокооплачиваемой или низкооплачиваемой работой. То есть ищут работу, ищут фактически занятость. В какой-то степени отказывают отказывают себе возможности ввязаться в авантюру. Или же ищут бизнес и пытаются, чтобы им рассказали бизнес, на котором они четко выстроили какую-то цепочку логическую, получат деньги. Но при этом они получают там скромную норму прибыли или скромную зарплату и никогда не переходят в разряд вот этих вот охотников-авантюристов, которые заточили копья, вышли в неизвестность. И единственное, их ориентиром является, там вообще есть стадо мамонтов, да, там, или стадо бизонов. Вот, значит, мы будем двигаться туда, потому что ориентация четко очень прослеживается. И то же самое происходит и в нашей жизни. Мы все-таки остались там миллионы лет эволюции, у нас все это осталось, инстинкт охотников. Но определение цели у нас сместилось. Сейчас-то мы цель подменяем смыслом, смысл целью, в общем-то, и перепутываем все эти понятия. Окончательно современный человек запутывается и забывает о главном. Вот мы говорили, главный смысл бизнеса – это деньги. А, соответственно, вы не объявляете себя там даже на этом этапе бизнесменом. Потому что вы на первоначальном этапе всегда охотитесь исключительно за деньгами. Бизнесменом вы станете, когда у вас будут достойные деньги, и вы сможете осуществлять собственные инвестиционные проекты, нанимая людей и проводя их. Вот тогда вы бизнесмен. А пока, на первоначальном этапе, вы всегда должны объявлять себя охотником за деньгами. И тогда на бизнес вы будете смотреть проще. Это не важно, какой бизнес вы ведете, не важно, какая у вас специальность. Важно, вам платят за нее деньги, там есть деньги или нет. И вот это самый главный мотив вашей деятельности.
А мы слушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Да, мы слушаем.
Здравствуйте, Геннадий. Я Леонид Дубравский. Я по поводу охоты хотела немножко как бы акцентировать, что охотиться нужно с чем-то выходить. Это оружие, в первую очередь, должно быть. И оно, охота это должна, как во французы люди, чтобы это было удовольствие. Тогда это будет результат приносить.
Нет, вам должно быть очень хотеться завалить мамонта, и неважно, если вы голодный, у вас может быть камень под рукой, вы можете вырыть яму, туда упадет мамонт, либо вы копьями, либо вы коллективно его забьете. А важно нацелиться. Охота – это не удовольствие. Охота за деньгами – это не удовольствие, запомните. Иногда это тяжелейший моральный ущерб здоровью. Иногда это тяжелейшие перекачивания каких-то непонятных вещей. Иногда это нарушение законов, иногда это нарушение самой логики ведения. Все, что у вас, когда вы охотник за деньгами, неважно, чем вы загрызете и схватите эти деньги. Главным результатом будет, они у вас в руках есть или нету. Здесь идет борьба без правил и борьба без норм каких-то. И даже вот известные философы бизнеса, фанки-бизнес, они так и написали, если вы хотите поиметь свой стартовый капитал и стать миллионером, вам придется нарушить невероятное количество законов, в том числе и природы. Потому что, по большому счету, вокруг вас еще много охотников за деньгами. И деньги – это всегда дефицитный ресурс. У одних они скапливаются в огромном количестве, а у других их нету. И вам надо эти деньги каким-то образом получить. И ваша изворотливость, ваша способность проникнуть в процесс зарабатывания денег превращает вас в охотника. И здесь далеко все от удовольствия. Не ищите в охоте за деньгами удовольствия. Удовольствие вы будете получать, когда они у вас в кармане, вы сидите в ресторане, заказываете дорогое вино или едете путешествовать. Тогда вы будете получать полное удовлетворение. А когда процесс взятия денег идет, удовольствия здесь мало, поверьте мне.
А я напомню, наш телефон 235-8379, и мы слушаем вас.
Геннадий, я еще раз хотел к вам обратиться. Когда будет президентская кампания, пожалуйста, выдвигайте себя президентом. Я всему говорю, что только вы скажете людям, всем украинам, Украине, что убираем налоги, я да. думаю, что это как в том фильме «Негр», когда первый несколько...
Да, но чтобы донести это до всех, да. тоже много вот. Денег.
Вы знаете, откройте корреспондент.нет, есть такой ресурс, откройте корреспондент, я там пишу про отмену налогов, и почитайте, очень забавные, почитайте комментарии народа, который не хочет, чтобы у нас отменяли налоги. Реально не хочет. Они вот живут вот в таком положении. Вот я сегодня даже статью написал о том, что у нас сцепили нищих с нищими. У нас налоговые, вы же не видели особо там рядовых налоговых инспекторов богатыми и счастливыми. Мы не видели таможню рядовых инспекторов богатыми и счастливыми. Эти люди, небогатые и несчастливые, нападают на таких же небогатых и несчастливых малых предпринимателей, и они стравленные между собой, они дерутся в невыносимой гонке, кто у кого оторвет какие ресурсы, кто кто кого в какую очередь поставит и кто кого унизит. Но самое интересное, что чем больше унижают предпринимателей в налоговых инспекциях, потом этот же налоговый инспектор встречается с предпринимателем в его магазине, где его деятельность великая по изыманию у него налогов повысила, допустим, цену товара или ухудшила услугу. И на самом деле создана система, где порядка 30 миллионов сцепились между собой в невероятной схватке за мизерный ресурс, потому что у налоговиков низкие зарплаты, я не говорю о начальстве, у рядовых, и что у предпринимателей небольших мизерные доходы. И они между собой нищенствуют и рвут вот это все, что они заработали, фактически давя друг друга. И вот поверьте, страна делится вот так вот. Одни все-таки продолжают, даже налоговики и предприниматели некоторые считают, что мы без НДСа жить не можем. А некоторые считают, что можем жить. И это столкновение идеологии, потому что есть вот государственники, которые ждут, что государство им поможет, что оно будет их обеспечивать, и при этом получают $100 там, пенсию, мизерные выплаты, мизерные зарплаты, и продолжают верить этому государству. Потому что боятся остаться один на один с реальностью и боятся положиться на собственные ресурсы и на собственные силы и возможности. А другая половина уже давно плюнула на это государство, зарабатывает деньги, но борется вот с вот этой вот большим сегментом нашего народа, который сидит в конторах и является так называемой бюджетной сферой.
Ну, а мы продолжим после рекламы.
Психология грошей.
Реклама на бізнес-радіо 5373737.
Прислухайтесь до цієї інформації. Метро Петрівка, проспект Московський, 16Б. Макрос – перший та єдиний в Україні торговельний комплекс постійних розпродажів. Макрос презентує тільки світові бренди, тільки найнижчі ціни, тільки найкращі для своїх гостей. Незалежно від пори року, незалежно від свят, неймовірно низькі ціни. Пам'ятайте, розпродаж не закінчується ніколи. Метро Петрівка, проспект Московський, 16Б. Макрос – перший та єдиний в Україні торговельний комплекс постійних розпродажів.
Нова весняна колекція сучасного одягу вже в магазині «ГАЗ». ТРЦ «Більшовик», третій поверх над кінотеатром. Телефон 290-45. Потрійне www.ostor.com.ua.
Реклама на бізнес-радіо 5373737.
Психологія грошей.
А мы снова в эфире. Я напомню, что наш телефон 235-8379, смс-портал 3606. В начале сообщения нужно ставить цифру 7. Стоит это 1 гривну 7 копеек. Смотреть онлайн нас можно на balashov.com.ua. Там же можно смотреть и записи предыдущих программ. Вот в те дни, что те три дня, что мы в эфир не будем выходить, можете вечерком, если вам, если вы по нам соскучитесь.
Да, в принципе, достаточно передач. Уже там 200, наверное, или больше 200.
А мы считаем. Слушаем звонок. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Не слышим или слышим? Алло.
Да, мы слушаем вас.
Да, добрый вечер.
Да.
Хочу в первую очередь сказать, что очень приятно слушать вашу передачу, достаточно умные мысли, которые людей делают умнее, богаче и так далее. В продолжении вашей темы вот про НДС я хочу сказать, что абсолютно вас поддерживаю. И как бы сторонники, чтобы он был, они на нем больше зарабатывают. Я хочу уточнить, что я имею в виду. То есть при возвращении НДС в Украине сейчас сложилась такая ситуация, что работая абсолютно легально, ты должен пройти там немыслимые круги ада, чтобы тебе то НДС еще вернули.
Это да, всем известно.
Да, и после того, как тебе его возвращают, тебе как бы невзначай на факс в течение часа приходит счет на 20%.
Угу.
Вот это вот система такая, понимаете? Поэтому эту всю гадость надо отменить и разогнать это все.
Да, вот ребята. Интересно, вот смотрите, налоговый инспектор сидит в налоговой, там борется за тот же самый НДС, выдирая его из предпринимателей, допустим, из торговой сферы, да, там. Потом задерживают, не возвращают, это все превращается в скандалы, постоянное получение всевозможных справок, разрешений, там, плюс люди выходят все это проверять, но этот же самый налоговый инспектор вечером идет в магазин, и покупает продукты питания. И в чеке ему все время выбивают НДС, НДС, НДС. То есть он сам является и плательщиком этого НДС, который же и выдирает с людей. То есть получается, что он сам с себя выделяю, потому что он всегда конечный потребитель. Конечный потребитель у нас пожарник, таможенник. Таможенник, который идет в магазин, все его таможенные накрутки ложатся на цену товара всегда, и поэтому он сам же является и покупателем этого товара. Учитель является, ему мало того, что платит мало государство, государственному учителю и врачу, но они еще являются основными плательщиками НДС. У нас не платят НДС, это крупные поставщики нефтепродуктов, обычно нулевая ставка в связи с тем, чтобы цена на бензин держалась низкая, но мы сейчас видим, что каждый день бензин дорожает, это не помогает. У нас в бюджет лазят люди для того, чтобы на свои предприятия получить дотацию от государства, получить газ дешевле. Мы говорим о том, что вот когда бюджет наполняется, потом он же расходуется. И очень много идет на дотацию НАК «Нафтогаза Украины». А НАК «Нафтогаза Украины» покупает, допустим, тот же самый газ по $420, а продает химической промышленности по $360. То есть вот вам бизнес. Я уже не говорю о транспортных услугах и опять же там НДС, который обязательно там всплывает. И мы все участвуем в этой вакханалии, все население страны. И продолжает ее платить, и самое интересное происходит. Вот с точки зрения политического психолога, для меня очень многие вещи понятны. Чем забитее человек, тем меньше он думает. Вот поверьте мне, если сейчас мы выйдем с Януковичем, да, вот в последний тур, да, вот Балашов или Янукович, Янукович у меня выиграет. Вчистую выиграет. Потому что он будет реформы и стабильность проповедовать. А Балашов будет проповедовать полную свободу и ответственность личности. И я проиграю с этим. И я проиграю, потому что огромному количеству людей на самом деле свобода не нужна. Они хотят, чтобы им продолжали указывать, чтобы у них был всегда кто-то виноват, чтобы было на кого ворчать. Потому что на себя переложить ответственность – это стать охотником за деньгами. Это превратиться в настоящего охотника. Превратите в охотника шахтера за деньгами, и он не полезет в шахту. Превратите в охотника за деньгами металлурга, и он перестанет плавить сталь. Превратите любого нормально там забитого бизнесмена в какой-то оторви колесовки, который там усилием воли пытается заработать деньги там, где их нету, в охотника за деньгами, и он уедет с оторви колесовки. Вот что произойдет, если дать людям истинное понимание вещей и превратить их в охотников за деньгами. Превратите Украину в охотницу за деньгами. И нам не нужна будет индустрия, та, которая устаревшая сегодня есть. Мы захотим быть в постиндустриальном, в информационном обществе. Мы захотим стать свободной страной для того, чтобы сюда шли деньги, чтобы мы их захватывали. Потому что мы охотники, мы должны стать западней для денег, чтобы деньги пошли на Украину. Украина должна быть вот этот лакомым кусочком. Почему в силки попадается добыча, да? Потому что там что-то положили вкусно, ее заинтересовало, и она пошла туда. Так вот, чтобы деньги пошли в Украину, нужно вот это что-то вкусное поставить. Климат плохой, население работать по бизнесу не готово, налогами задавлено, что сюда идти? Да они боятся и обходят деньги нас 10-й дорогой, облетают и обходят по подземелью, мимо нас идет. Наоборот, огромное количество денег утекает отсюда вместе с олигархами, их семьями и теми, кто туда едет покупать. Я вот лично вывожу огромное количество денег всегда. Потому что я еду, я же покупаю это все. Или в Милане там одежду покупаю. Или отдыхаю там на лыжных курортах. Или в Нью-Йорк еду, там трачу большое количество денег в их гостинице. Почему я это не трачу здесь? Да не создано условие, я здесь купить не хочу, не могу то, что мне надо. Я не могу найти здесь инфраструктуру отдыха пятизвездочного отеля. Вот я поехал в Днепропетровск, остановился в пятизвездочном отеле, а он трехзвездочный. Понимаете? И получается, что не пустив сюда деньги, инфраструктуры не будет, население не исправится. Мы не занимаем его... Самым главным его особенностью – это способностью охотиться за деньгами. У нас продолжают люди в основной массе искать работу, стабильность и бизнес с той же самой стабильностью, чтобы им кто-то взял. Но они не хотят. Вот, а люди, которые объявили себя охотниками за деньгами, они в короткий период становятся немножко другими. Они начинают более творчески подходить и к собственному бизнесу. Они преуспевать начинают больше. Это не важно чем. Вы даже можете быть владельцем там, магазинчика небольшого или киоска. Но если вы будете смотреть только как на бизнес или как на охоту на деньги, вы будете быстро менять структуру товара, который вы занимаетесь. В соответствии от того, за что больше платят, тем вы и будете заниматься. Потому что вам нужны деньги.
А я напомню, наш телефон 235-8379, да, насчет ответственности, это вы глубоко, копнули именно в этом же и есть причина того, что люди боятся перемен.
Знаешь, Виктория, я читал работу, вот психоистория есть такая, психоистория, и там делается вывод очень интересный. В странах, где пеленание продолжалось продолжительное время, то есть вот ребенка сдерживали и пеленали очень плотно. И я помню вот основную массу людей там до 60-го года...
Кстати, в Советском Союзе было принято пеленание, очень,
да,
долго,
очень тугое пеленание.
До,
и люди,
до шеи.
Да, и люди вот вырастали вот такими зажатыми, они боялись распрямиться, потому что все детство... А вот европейская традиция, американская, они сразу... То есть
сразу
детей не пеленают. Да, они вот это машут руками.
Да.
В крайнем случае там ноготки прикрыли, он машет этими руками, иногда лоб себе разбивает. И общество воспитывается словом. Они связали эти две вещи, и оказалось, что славянские, восточнославянские народы, все вот это православие, оно пеленало детей очень долго. У нас вообще еще в Советском Союзе задержалось это еще надольше. И вот эта традиция фактически пеленания, ну, может, меня, я думаю, не пеленали точно. Наверное, забывали вообще. Достаточно свободные. А вот я же там со своими сверстниками общаюсь, они многие вот до сих пор спеленатые. И это повлияло. Вот эта вот психоистория, она говорит, вот связано с пеленанием.
Интересно.
Такое. А Америка, она не пеленала, и Европа не пеленала. И в результате они более свободные, более раскрепощенные.
В общем, не пеленайте своих детей, не слушайте бабушек.
Ни в коем случае, да.
А мы слушаем...
Именно бабушки, кстати, провокаторы пеленают, закутать, чтобы оно не двигалось.
А мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Геннадий, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы уже как предприниматель уже где-то 25 лет у вас стаж, да?
Да где-то так, да.
Вот скажите, вот вы всегда вот эти 25 лет были, как говорится, на гребне волны, вот в физической, в умственной форме?
Нет, конечно, нет.
Вот скажите, вот, допустим, мне всего лишь 40 лет, ну, мне, честно, я уже подустал. Вот как вот себя заставить?
40 лет, это у вас кризис, может быть, среднего возраста, вы в какой-то степени ощупываете себя и думаете, может быть, что вы многого не достигли. Отсюда очень сильные внутренние переживания происходят. В общем, внутренности мужчины уже работают не так, как раньше. И человек начинает чувствовать себя не совсем уверенно, ему кажется, что он чего-то не успел. Этот период пройдет. Ну, постарайтесь заняться спортом, там, поадреналинить себя на чем-нибудь. Самое главное, не начинайте бегать по молодым девочкам, самоутверждаться. Вот это самое опасное для предпринимателя, потому что начинает разрушаться не только семья, но и бизнес, и все остальное. Поэтому вот в этом плане это опасен этот возраст, потому что мужчины обычно не могут самоутвердиться с собственной женой, начинают искать что-то на стороне и самоутверждаться с малолетками, там, ну, 18-20 лет. Ну, потому что те не знают их недостатков, пороков, и смотрят на них иногда уже еще в 40 лет, как на мачо. Вы уже не мачо 40 лет, мы все уже не, я в 51 год не мачо, поэтому вот этим не занимайтесь, а все остальное, поищите адреналин, постарайтесь отдохнуть где-то, вот это вам поможет и здорово укрепит вас. Потому что сейчас просто 40 лет мужчина начинает слишком много думать о бытие, да, даже если он с успехом, да, там, достиг успеха к 40 годам, он все равно думает, что он начинает бояться, а вдруг потом не успею. А если он не преуспел особо, он начинает думать о том, ох, я не успел. То есть все равно происходит какое-то недовольство собой.
А мы слушаем вас, здравствуйте.
Привет из Харькова.
Добрый
да,
вечер.
Здравствуйте. Харьков дозвонился.
Геннадий Викторович, у меня к вам вопрос такой. Общеизвестно, что личный пример в семье – это практически главное, но точно так же мы знаем много примеров, каждый это подтвердит, что когда преуспевают родители, у них не всегда остается время для детей.
Да, есть такое.
И часто эти дети становятся настолько инфантильными, что родители становятся в тупик, что же с ними делать. То есть они не идут не то, что дальше своего родителя, они даже... Хвости не плетутся. И лично вы, вот любопытно, что вы делаете такого, чтобы Геннадий Геннадьевич вас превзошел и пошел дальше? Ибо если каждое следующее поколение не идет дальше, то оно идет назад.
Задача поколения, когда мы выпускаем в жизнь новое поколение, во-первых, мы не сильно-то воспитываем детей. Мы действительно им передаем некие навыки личным примером. Вот нашим поведением в семье. С примером отца, то есть как относится мать к отцу, которая говорит, он для нее пример, или он негодяй, который пропивает, да, то есть это уже накладывает отпечаток. То же самое на девочек. Но самое главное, что родители родители должны себе уяснить, что нужно ребенка забросить как можно выше в другую социальную среду. Если у вас такая возможность есть, условно говоря, вы живете в определенной социальной среде, да, там, но вот школу постарайтесь отдать как можно выше, чтобы он получил, ну, чтобы он уже общался с другим социальным кругом. Если у вас есть возможность еще выше забросить, забрасывайте. Вот что я делаю, я вот отправляю в Америку самостоятельно, чтобы учился там в университете, и чтобы я его и не видел, и сказал, у тебя билет в один конец, нечего сюда возвращаться, потому что именно там ты можешь стать полноценным бизнесменом, полностью раскрыться и превзойти меня. И мне это интересно, чтобы он превзошел меня, потому что как бизнес-философ я понимаю, что на обедненной деньгами территории невозможно добиться того, что, чего может добиться на засыпанной деньгами территории. И ясно, что Америка предоставляет огромное количество возможностей именно из-за того, что там деньги есть. Мы говорили о том, что в Америке 49 тысяч долларов на душу населения ВВП, а у нас вот 7 тысяч долларов на душу населения. И все это из-за налогов. И больше ни из-за чего. Некоторые говорят, в Америке тоже налоги, все такое, но огромное количество времени Америка прожила без налогов. И когда у них уже стало общество, когда у них общество перешло совершенно в другой ранг, когда честность начала главным быть, что нельзя врать там друг другу, они тогда позволили себе, в общем-то, вводить определенные налоги. Но, тем не менее, сама машина американская работает успешно, социальные лифты американского общества поднимают талантливых людей наверх, финансируется огромное количество новых бизнесов, новых стартапов, и это богатющее общество живет бок о бок, и уже, может, они там и завидуют друг другу, но они понимают, чтобы достичь там какого-то там вершины миллиардного, нужно серьезно либо что-то придумать, либо преуспеть в жизни по-особому, либо получить это по наследству, и к этому нормально относятся. У нас немножко другая система социальных лифтов через государственную кормушку, через связь с прокурором, с судьей, и там еще с кем-то. И, к сожалению, они все испорчены и все аморальны. И аморальность это идет, вот я сказал от чего, стравили нищих с нищими. Бедные воюют против бедных. Бедный пожарный воюет с бедным предпринимателем, потому что на богатого он не пойдет. Бедный таможенник грабит бедного, опять же, того же бизнесмена, потому что богатый уже пропущен по звонку. Бедный милиционер нападает на бедного, потому что защищает богатого. Бедная структура государственного, вот это вот, которая непосредственно взаимодействует с предпринимателями, стравлена. У нас даже стравлены по национальности. У нас беднейший Донецк ненавидит беднейших бандеровцев, как они говорят. А те называют их донбассами. В общем, стравили даже Украину между собой. Но те и те нищие, потому что поедете во Львов, огромное количество нищих. Поедете в Донецк, огромное количество нищих. Киев на этом всем наживается. Живет, в общем-то, неплохо. И город развивается неплохо. И только из-за того, что все олигархи и бизнесмены, так сказать, переехали сюда жить, ограбив свои там шахты, заводики, фабрики. А вот сейчас они только тогда повозвращают, чтобы избраться, и опять сюда съедутся и будут сидеть здесь, строить себе небоскребики, строить себе кончи заспы. Я не осуждаю их за это, но я говорю о том, что, подождите, может, пора задуматься, чтобы элита перестала ссорить между собой бедноту. На самом деле бедноту. И чтобы элита наконец-то подумала, подожди, мы же сами себя обложили налогами. Мы задавили собственную страну налогами. И об этом должны задуматься не бедные люди, они никогда не задумываются об этом. Об этом должны задуматься богатые. Как когда-то задумались богатые американцы, землевладельцы. Подожди, надо избавиться от рабовладельства, надо внедрить такие законы, чтобы мы, в конце концов, не поубивали друг друга. Давайте разделим власть четко, давайте структуру страны построим. И самое главное, это все делали богатые люди для себя, потому что они жить. И сегодня они живут. Они там, где живут, там и работают. Они там же ходят, тот же парк. Никому в голову не придет в Централ парке построить что-нибудь, не дадут, голову отрубят. Даже если он миллиардер, это не важно.
А мы слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, ведущий, это Виталий.
Добрый вечер.
Геннадий, недавно Виктория сама, того не заметив, сказала замечательную фразу. Ведь, говорит, чтобы этим заниматься, нужно иметь большую внутреннюю энергию. Так вы знаете, вот, мне кажется, что надо самому себе давать отчет, чтобы не надорваться, заниматься ли этим, есть ли у тебя эта внутренняя энергия. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали, как вы понимаете вот этот запас внутренней энергии, в чем она заключается. Да. И еще вопросик такой. Прокомментируйте вкратце, пожалуйста, вот эти социальные институты. президента, там подняли недавно и хвастаются на всех углах, там на двадцатку, по-моему, там где-то что-то кому-то что-то добавили, и везде вот трезвонят об этом.
Ну, люди же уже когда-нибудь должны понять, что на двадцатку поднять — это ничего не поднять. Это подкуп избирателя идет. Ну, мне даже не интересно это комментировать, потому что, ну, знаете, сама избирательная кампания будет строиться на подкупе. Потому что, в общем-то, особых изменений-то в стране нет. Налогов, возможно, даже добавилось. Сложности с НДСом как были, так и остались. Хотя говорили, что новый налоговый кодекс будет автоматически возвращать. Ничего никогда не будет автоматически возвращать. Коррупция осталась на месте, может быть, даже подорожала. То есть все осталось на месте. А вот эти двадцатки как раз и идет. Вот в чем западня для нашей страны? Что эти люди, попав возле своих шахт, ржавых заводов, фабрик, которые уже останавливаются, они же являются электоратом. И этот электорат будет продолжать, то есть нищие будут продолжать выбирать стабильность и порядок. И он будет выбирать стабильность и порядок, потому что приедет дядька такой с пузом, скажет: так я вам сейчас тут газ проведу, или я вам тут вот сейчас подъезд отремонтирую, или я вам вот эту лужу засыплю. И засыпет, сделает там. Бакай в свое время в Житомире, по-моему, все заасфальтировал, все подряд там, избрали единогласно. Но он еще 800 миллионов из страны утянул и уехал в Москву. За асфальт. Вот так вот оно происходит. И за асфальт будут все голосовать. Будут проголосовать за газ, опять будут проголосовать, за гречку будут голосовать, потому что нищие население. Я же говорю, что оно не способно проголосовать, ну, сделать осознанный выбор. Потому что тут важно осознанный. А элита может. Может от элиты отделиться некая элита, которая скажет: все, я вот буду честным. Вот мне хватает денег. Вот там Порошенко задекларировал 81 миллион. Молодец, честный. Здесь ты поступил честно. Показал людям, что у тебя 81 миллион гривен за год доход. Молодец, герой. Мы теперь тебе все завидуем. Ты просто супермен. Ты самый честный, наверное, человек. А теперь скажи остальную правду. А теперь скажи, как ты ведешь бизнес? А откуда у тебя там 80 или сколько-то там заводов? А теперь скажи, что надо сделать, какие настоящие изменения? То есть теперь министр честный, 81 миллион, что тебе терять? Ты мультимиллионер, ты позволь себе, когда тебе уже 45 лет, 47 лет, и ты имеешь сотню миллионов долларов, возможно, да, там, или под миллиард, там, как оценивается имущество, а позволь себе говорить правду. И перестань ползать на брюхе. Вот выйди на трибуну и начни говорить людям правду, что вы нищими с этими налогами были и будете, что мои заводы были и будут освобождены от налогов, а вы все будете ползать вот здесь вот подо мной и будете выпрашивать подачку. Вот какую правду надо говорить, а не кичиться этими вещами.
Да, ну такой правды мы вряд ли дождемся.
Ну, может, и в элиту выбор превратиться, мы же не знаем. А представляете, как приятно вот говорить правду? Вот я в какой-то степени получаю удовольствие, вот уже 200-ю передачу я там как-то себе сказал, ладно, у меня не такой большой капитал, как у Порошенок, Тегипок, там, Бродских, там, остальных. Но я позволю себе в 50 лет говорить правду. Вот позволю. И что получится, интересно, с этого? И вот сейчас говорю правду, и получается что-то. Людям нравится, оказывается, за правдой-то соскучились. А еще, знаете, зачем соскучились? За тем, чтобы кто-то разъяснил: а как быть, а как жить? Потому что разобраться ж невозможно. Нас же всю жизнь заставляли: ищи работу, ищи бизнес. А оказывается, надо искать деньги. И все вот эти олигархи, которые, они всегда искали деньги, они всегда искали денежные потоки, они всегда искали освобождение от налогов, они всегда искали возврат НДС, они всегда искали дотацию из бюджета. А бизнес — это так, мишура, который может и не работать без дотации из бюджета. Да и, может быть, и не должен работать. Как не должна, наверное, работать уже давно сахарная промышленность наша. Как не должно это буряководство работать. Как многое не должно работать, но до сих пор работает за счет ваших налогов и уплаченных в бюджет денег. Потому что оттуда кто-то вынимает их и дотирует свои предприятия.
А мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, Киев. Скажите, пожалуйста, Геннадий, вы постоянно говорите об отмене налогов 5-10, да? А подскажите, если Европа такая вся, и Америка умная, ну, сейчас я говорю про Европу, почему в Европе так мало вот таких вот зон безналоговых?
Много.
Почему они...
Очень много в Европе, как сыр дырками пробит, так Европа пробита вся безналоговыми зонами. Тот же самый Кипр. На Кипре есть налогообложение, но он же является и офшором. То есть для местного населения там налоги приличные, европейские. А для инвестиционного бизнеса, для международного инвестиционного бизнеса, который ведет огромными капиталами, они там делают вот эти... В Швейцарии, я рассказывал про городок Цух, где совершают сделки «Газпром», «Укрроссэнерго». А постоянно там уже не знают, куда складывать деньги. Там княжество Лихтенштейн, княжество Монако. В общем, когда вы посмотрите на Европу, та же Вена там серьезно там финансы освободила от налогов. То есть огромное количество стран, которые, казалось бы, живут в налоговом бремени для всего народа, для бедноты. Они тоже так страдают этим. Это вся евробюрократия для бедноты создана. А элита себя от налогов давно освободила. Я всегда говорю, элита и богатый бизнес налогов не платит. Они разработают как-нибудь схему пропустить деньги через офшоры, через какие-нибудь Каймановые острова или еще через что-нибудь. Их полно в мире. И не думайте, что крупный бизнес платит все налоги. Поэтому это все обычно для населения сделано. Но иногда население с этим справляется. На сегодняшний день европейское население с этим справляется. Бастуют, но справляются. Платят эти тоже безумные налоги, это содержит бюрократию. А американское общество успешно с этими налогами. Но у Украины же совсем другая ситуация, потому что в Европу приятно поехать, там климат хороший. Там есть Альпы, там есть Средиземное море, там есть исторические памятники.